Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним». Предлагаем вам прослушать первую часть беседы воспоминаний клирика храма Успения Пресвятой Богородицы Красногорска отца Романа Жесткова. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, Надежда! Здравствуйте, дорогие слушатели!
Батюшка, мы продолжаем вспоминать, и в некотором смысле наши беседы – это как приношение любви недавно ушедшему замечательному клирику нашего храма Успения Пресвятой Богородицы в Красногорске, протоиерею Сергию Резникову. Хочется напомнить нашим радиослушателям о том, как мы рассказывали, как проходило отпевание батюшки. Мне показалось, более 20 священников присутствовало и молились на отпевание при сонме, так сказать, прихожан. Возглавлял прощальную службу и отпевание экзарх патриаршей Африки митрополит Константин Островский, также настоятель Успенского храма, тоже легендарная личность протоиерей отец Константин Островский, наш благочинный отец Владимир Шифоростов, и вот сон почитателей и чад духовных отца Сергия. Это было очень тепло и пасхально, несмотря на скорбь расставания. Мы продолжаем вспоминать батюшку. В своей мирской профессии он был художником, архитектором. И вот вы, как его друг ближайший, хочется, чтобы вы отдельно о нем вспомнили и рассказали в связи с этим, с этой замечательной выставкой, которая прошла совсем недавно в библиотеке Московского архитектурного института, состоящей из работ отца Сергия Резникова. Вот вам слово.
Спасибо, Надежда. Но что можно сказать? Начнем прямо с последнего события, с этой выставки, которая на самом деле не просто является, она должна быть прологом перед серьезной выставкой, которая откроет не только узкому кругу почитателей и там знающих отца Сергия как художника людей, но для любых культурных людей. И когда на этой выставке были приглашены гости, очень именитые, основатель такой бумажной архитектуры Юрий Авакумов, он был сам поражен той скромностью, которой мы пытались почтить память нашего дорогого батюшки, но для него, дорогого друга, которого он, конечно же, знал, и вместе они выставлялись и, безусловно, общались, отца Сергия. Он сам в конце нашего открытия подошел и предложил подумать всем вместе и организовать такое событие, чтобы можно было увидеть в этих работах не только какие-то личные переживания, какие-то новые стилистические разработки. Причем творчество отца Сергия, Сергея Резникова, как его знают, такая культурная общественность. Художник наш, отец Сергий, был художником изначально. По большому счету, если рассмотреть, а на выставке представлены работы в таком диапазоне, наверное, 60 лет, 60-е и 20-е годы, как раз получается очень большой период. И мы можем увидеть, что и композиции, и твердость руки – вот эта вот уверенность мысли, которую он пытается передать, и вся эта мысль, и даже, скажем, те переживания, которые, как вот назвать, отец Сергей Резников или все-таки просто Сергей Резников как архитектор-художник, он пытается концентрированно показать. И все это, как 60 лет назад было понятно и интересно, ничего не поменялось. Мы знаем истории других художников, которые занимались поисками. Ну вот, по моему мнению, отец Сергий поиском занимался не каких-то визуальных ритмов и композиций, а именно внутреннего наполнения. Его интересовало погружение именно в другое пространство. Собственно говоря, и выставки все его назывались связаны именно с какими-то изменениями пространства, с какими-то взглядами извне в другую реальность. Но когда он стал священником, будучи уже известным и таким уверенным архитектором и художником, графиком, насколько я понимаю, он состоял в секции художников кино и театра в Московском союзе художников.
Там студия была, по-моему, театральных зданий, как специфика или театральных зданий.
Ну, он выставлялся и попал именно в секцию вот этих вот графиков, состоял в секции графиков, так будем говорить.
Отец Роман, ведь он, вот то, что вы даже перечислили, его способ выражения и смысл выражения, у него в кредо это было высказано тем, что для него творчество не было самовыражением, а было как способ познания. Это, может быть, даже ключевой такой момент в подходе к его творчеству. И вот один очень опытный священник сказал в свое время о том, что настоящим священником может стать только тот человек, который в какой-то другой области настоящий профессионал. То есть это тоже бывает как необходимое условие очень часто. И получается, отец Сергий, он уже был сложившийся как личность, как творческая личность. И также зрело он стал в зрелом возрасте и в таком устроении он стал священником и стал для нас образцом как священник. А теперь, глядя на эти работы, которые вот мы открываем для себя, это ведь тоже проповедь, потому что на таком высоком уровне художественном это творил человек, который выбрал своим делом, став священнослужителем, потому что выше этого ничего нет, но он мог стать великим художником, знаменитым по своему времени абсолютно. Но он выбрал служение Христу как самое главное дело своей жизни.
Наверное, правильно. Нужно посмотреть на его искусство сегодня уже зрелого художника Сергия Резникова. И мы знаем его как не просто зрелого, а одного из лучших священников нашего времени, любимого не только прихожанами своего храма, а очень многими людьми. У него духовных чад по всему миру столько, что, конечно, вот этот переход его в мир иной всеми засвидетельствован как переход в Царство Небесное, никто и не сомневается. Более того, последние годы особенно у нас очень много чего сближало, и творчество, и духовные там размышления, музыка, путешествия. Часто он бывал в гостях. Я вот когда говорил словом на отпевании, как раз напомнил, что, конечно, я как человек, который, наверное, имел бы право считать себя его другом, хотя он меня намного старше.
Вы все-таки были его близким другом. Он был вашим старшим товарищем, но вы оба же ведь...
Он сделал для меня, для моей семьи гораздо больше, чем если бы я считал его близким другом. Как евангельская история, то есть мы вроде бы все, Господи, мы пошли за Тобой, что нам за это будет, где мы окажемся, вместо того, чтобы сказать, что все у вас будет хорошо, мы слышим какой ответ, что тот, кто все оставляет ради Царства Небесного, в итоге Царство Небесное и получит, сколько бы ни пришлось испытать. Но отец Сергий никогда не оставлял без внимания ни одного человека, и поэтому это очень дорогая и уникальная добродетель внутри человека. Она основана, наверное, не только на его таланте, на его мудрости. Она основана на том, что, конечно, он был профессионалом своего дела. Он очень много мыслей. Я не могу сейчас все это сконцентрировать. Отец Сергий, можно начать с того, что он для всех, для меня точно, один из самых добрых, самых тактичных, самых таких вот аккуратных людей, которые очень умело могут чувствовать границы своего личного пространства и никогда не пересекают без разрешения вот эти самые границы другого человека. Поэтому, если мы от него что-то и хотим услышать, то он дает именно такую информацию, которую хочется уточнить, узнать, как он сам любит рассматривать предмет со всех сторон, точно так же он сам является в этот момент в общении с ним этим самым предметом. Не хочется отрываться, хочется его слушать и хочется задавать вопросы. И сколько бы людей ни подходило к отцу Сергию, вот мне приходилось и ездить с ним, и находиться рядом, вот его тактичность настолько велика, что он никого не сможет отодвинуть. Но единственное, что, конечно же, могло раздражать профессионала, это даже не компетентность человека, а когда человек не знает, что он хочет. Но и этих людей он тоже мог понять, потому что они хотели находиться рядом. Но когда человек, ну так, вот такая вот особенность, такая заметка из его жизни, когда человек подходит и что-то спрашивает, просит дать совет, батюшка пытается переспросить и даже проговорить за человека этот самый вопрос, чтобы более конкретно, чтобы человек подтвердил, да, ты это хочешь узнать. Потому что, ну, бывает так, что мы видим там отца Сергия или какого-нибудь другого батюшку очень дорогого, и нам просто хочется быть рядом, как те апостолы.
Нам хорошо быть здесь.
Да, как говорят, какую-то непонятную ерунду, детскую такую, но им там хочется что-то сказать доброе, чтобы в итоге ничего не менялось.
Просто побыть рядом.
Да. Вот и все. Примерно такая ситуация происходит и с нами, с паствой, которые пытаются окружить дорогого и близкого человека. Потому что отец Сергий, конечно же, был тем священником, который общался с Богом. Наверное, это стержневая добродетель, особенно внутри церкви, внутри храма, потому что я на себе ощутил помощь его молитвы, чувство, что именно он обо мне помнит, много раз в своей жизни. И как бы это ни выглядело уже сегодня банально в нашей среде церковной, но тот, кто имеет хоть какой-то опыт, прекрасно понимает, что значит, когда за тебя молятся. Неудивительно, поэтому друг друга и просят не оставлять, не забывать, а все-таки поминать, особенно когда происходят какие-то важные переломы в жизни, и хочется не растерять, не утратить что-то ценное. Молитва отца Сергия, она была просто велика. Вот это я могу просто констатировать как факт. И судя по тем людям, которые приходят и узнавали в то время, когда он болел, он в последние годы он очень так серьезно болел, причем болезнь его так сковывала физически, но никогда не подавал виду. Я ни разу за всю жизнь, я знал больше 30 лет, вообще он болел всегда, то есть он там и в аварии поучаствовал, и чего там только не было, но ни разу в своей жизни он не показал какую-то слабость.
Не жаловался.
Не жаловался, то есть он очень волевой человек. При том, что он такой какой-то высокий, хрупкий, такой какой-то утонченный, никогда не услышал недовольства о ком-то. Это даже не так-то, это просто внутренняя культура человека.
Я для себя это определила, батюшка, как духовный аристократизм в том самом смысле, в правильном. И настоящая интеллигентность, вот та самая правильная, в высшем этом смысле.
Да, конечно, он был самым, что ни на есть, полноценным интеллигентом и даже аристократом духа, той самой интеллигентности, аристократом духа культуры, наверное, не только своего времени, вообще понятие культурного человека, потому что он был примером для всех. Сколько людей из самых разных профессий, возрастов на моих глазах изменяли отношение не только к батюшке или к какому-то примету, о котором шел разговор, а изменяли отношение даже к жизни. Причем он мог это все одним словом решить. Выслушает, паузу сделает, пошутит. Юмор его был настолько искромет, настолько тонкий. У него была потрясающая память. В общем, я всегда лично сам с такой чистой завистью смотрел на тех людей, которые могут достать из кармана какую-то историю и рассказать ее. Он еще умел рассказать. Умел так тонко рассказать анекдот, что будет и смешно, и еще это настроение будет целый день за тобой ходить. Создать эту атмосферу, но он никогда не стремился быть центром внимания. Это тоже поразительно. Но, насколько я помню, особенно первые 10 лет в храме, когда у нас еще были такие собрания, мы праздники отмечали, и его слово такое утонченное, тост ли это или какая-то история, она просто была всегда украшением любого собрания. И не являясь центром, но без него собрание было пустоватым и чего-то не хватало. То есть он, конечно же, являлся какой-то всегда другой стороной, может быть, лицевой, может быть, какой-то теневой вот этого духа общества, где бы он ни находился. То есть значительный человек.
При этом сама скромность и доброта, как будто незаметность, а в то же время полная наполненность пространства такой личностью необыкновенной. Это все чувствовали, кто с ним соприкасался. И он в каждом человеке видел образ Божий. Он когда-то вспоминал своего наставника и духовника отца Георгия Бреева о том, что, во-первых, за 30 лет от него никогда не слышал, чтобы он осудил кого-то, а потом эта фраза, которая очень свойственна, наверное, самому отцу Сергию, что «не веря в человека, невозможно верить в Бога». То есть он целиком полностью, причем зная жизнь-то со всей выворотной стороной, ой-ой-ой, как, тем не менее, он очень верил в человека, и он любил людей. Это не пустые слова и никакие не пафосные. У меня даже приятельница, у которой был очень тяжелый развод, в чувствах таких подошла. С маленьким ребенком она была, унывала. Ребенок хотел этот снегоход какой-то. Но это все проговаривалось, как она говорила. Между прочим, основной была проблема эта боль. Он просто взял и дал ей, не раздумывая, что можно было сделать в это время для этого человека, кроме как помолиться, все. Он дал ей денежку, и она купила этот, а ей в голову не приходило, что она не для этого вспоминала это. Тут же, а по тем временам это было недешево, она купила этому ребенку, и он хоть утешил. Это просто одна из черт таких человеческих. А при этом вот при такой человечности и глубине, вот как художник, как мыслящий, как личность творческая, ну это глыба просто, это настоящая целая эпоха. Человек, который сумел зафиксировать вот свое время в творчестве. Вот сейчас мы можем еще больше погружаться и благодарить его за то, что он успел сделать.
Да, это интересное замечание по поводу его творчества. Я бы так еще доформулировал. Он, в отличие от многих хороших художников своего времени, да любого времени, которые полагаются в большей степени все-таки на эмоцию, и эти произведения, которые сегодня там являются шедеврами, очень часто ценны как раз именно какой-то вот искрометной идеи, получившейся на вдохновение. То его вдохновение, оно было запрограммировано. Он человек, который к прекрасному настолько рано пришел, к пониманию истинной композиции, вот, равновесия пространств, фор, там, цветотеней, да, конечно, вот этих всех ритмов. Он это чувствовал, любил. Подготовка его в архитектурном институте, конечно же, об этом свидетельствовала в те времена. Я просто помню себя по Строгановке. Нас просто гоняли, заставляли перечерчивать, перетягивать планшеты там по 100 раз и приучали к трудолюбию. Речь даже шла не о том, чтобы все сложилось на этом листе, натянутом на планшет, а чтобы мысль, которая заложена в эскизе, чтобы она реализовалась полностью. И если что-то там не складывалось, то заставляли перетягивать и заново начинать. То есть должно быть все в идеальном состоянии. Не разрешалось там ничего ни стирать, ни смывать, ни удалять, ни как-то подклеивать, прятать. Должно быть все в чистом виде. Это, кстати...
На всю жизнь пригодилось, да?
Это пригодилось на всю жизнь.
И во всем.
Но он сам часто говорил, что он любил отмывки, любил чертежи. Вот сейчас вот скажи кому-нибудь, почерти чуть-чуть, может быть, кому-то и понравится, но чертить так, чтобы годами, ну, там, когда учились, значит, чтобы получать эти оценки, конечно, хочется чего-то более вольного. А вот он нашел в этом гармонию. И неудивительно, что его все композиции, они выстроены. Даже я помню, лет 30 назад мне показалось, что как будто бы слишком механично, слишком все высчитано. Но это по молодости, я просто не понимал. Иногда смотришь на талантливую работу, действительно много интересных работ, она оставляет впечатление. Но эта работа отца Сергия, что 60 лет назад, там, что 30, что там 10 лет назад, что вот последние работы мы видели 20-го года, 2020. То есть получается, что ничего не изменилось. Та же острота линии, то же понимание формы, то же вычищенная с такой вот подачей этой идеи. Да, идеи у него были закамуфлированы, закодированы, спрятаны. Он размышлял там, ну мы сейчас не будем говорить о тех стилистических там, ходах, приемах, которые он использовал.
Мы не можем это показать просто, да, пересказывать картины, это сложно.
Тем более много искусствоведов, которые занимаются... именно этим направлением. Ну, там и авангард можно встретить в его работах. На самом деле, в работах его можно встретить все современные стили. Он любимые художники у него были. Там, Бен Николсон, Луиза Невельсон. Ну, там, естественно, Пикассо, там, Ле Корбюзье, это понятно. Там, все Алта, ну, все известные архитекторы. Ну, как известные. В этом направлении. И архитекторы-мыслители. Художники, которые, например, вот мы говорили много на выставке про свет его. Понятно, светотень, поиск света. Вот он любил Тёрнера, этого англичанина, который только светом и занимался в живописи. Казалось бы, это живопись, это графика, но он его так любил и с удовольствием осмотрел графику японскую. И помню, привез книгу, показывает мне, мы там с ним по очереди перерисовывали какие-то гравюрки этих японцев. Они очень трогательные, там речь даже не о реализме или о каком-то... в авангарде, а речь идет о передаче настроений духа. Да, действительно, некоторые художники, Моранти, пожалуйста, итальянец, который в этих кувшинчиках выстроил эти свои города, и ну, про него что известно, что он даже не выходил из-за своего города, он знал только вот тот пейзаж, который из дома, и вот эти его горшочки. Но эти горшочки сейчас любой, не только там искусствовед или музей, там любой человек хотел бы иметь в своем доме на стене. И отец Сергий, конечно же, ценил именно вот это свойство художников – доводить до конца свою идею.
Батюшка, вот правомерно ли вот такое тоже умозаключение, что вот он в свое время увлекался Баухаусом, немецким конструктивизмом, И в нем в самом частично чувствовалась вот эта собранность, да, такая лаконичность, немецкая точность, как бы. И в то же время вот иногда немногословие, вот опять же в этой теплоте, в этом присутствует вот как тоже вот как японская графика, которая как бы с подсветкой дает такие теплые формы. То есть в нем вот это вот сочеталось, это было, конечно, удивительно. А потом ведь, несмотря вот дух времени, окружение, поиск форм, дух творит формы, как мы знаем, тем не менее, вот потом, когда у них случился с другом вот этот знаменитый сплав, когда они лодочку построили из осины и спускались, потом продав по Северной Двине, они там отправлялись по таким местам, где были брошенные храмы, и было открытие. Вот для него это были открытия уже живых церквей, строений, да, вот церквей, заброшенных этого зодчества, которое уходило уже из жизни. И вообще он был свидетелем, например, побывав, я вот запомнила, что он на Соловках побывал в то время, когда еще туда вообще дороги не было, еще когда говорили, только на собаках можно. Или, например, будучи на Афоне, он побывал в келье отца Силуана, где еще оставались какие-то предметы им разбросанные. И для него тогда это было открытием того, что православие – это всемирность, всемирность православия. И он мог там запомнить фразу какой-нибудь грузинской старушки, которая их встретила в горах, которая сказала: «Да благословит Бог все народы земли», вот в стиле Силуана. Или там вот в той же этой Северной Америке какого-нибудь чернокожего священника, у которого предки были рабами, и общаться с ними, там, переписываться, да, вот с каким-то с Кавказа известным схимником или с монахинями. Это такой открылся целый мир, и вот он, когда вот такой утонченный, сложившийся, такой глубокий, когда для него открылся мир вот всемирного православия, он пошел к этому настолько навстречу, и он в себя это смог вместить.
Я его знал сразу уже священником, поэтому я не могу сейчас говорить о его становлении православным. Он ходил с самой молодости в храм, и где-то в какое-то время пришло, когда он стал священником. Человек он был уже зрелый.
Чуть больше 50, да? Вот.
Ну, уже там 40 ему точно прошло. То есть это уже мы говорим о человеке, абсолютно состоявшемся во всех отношениях. И да, конечно, он получил знания о Боге очень рано, наверное, с детства. Но мы не говорили никогда с ним про то, как это все происходило. Хотя он много чего рассказывал уже из молодости своей, но почему-то из образа отца Сергия, который вот я себе всегда представляю, и который всегда со мной, живой образ, мне кажется, что он уже совершенный человек был всегда с самого начала. Ну, ведь так же бывает. Человек сразу все понимает, знает, просто достает. В общем, отец Сергий – это образ такой, человек-библиотека. Он сразу имеет все знания, и просто, когда нужно какую-то тему освещать, он находит вот эти нужные книги. Поэтому он находит нужные эмоции, он находит нужные слова, которые у него уже есть. Да, он очень любил книги, он постоянно читал. Он читал до последнего дня, точно так же, как и рисовал, можно сказать, до последнего дня. Ну, последний, может быть, год, там, два он уже почти не рисовал. Это, скорее, были заметки карандашом, естественно, карандашом. Но даже вот я сейчас, мне там передали эти записки его, я смотрю на эти записки, его написанные его рукой. Это произведение искусства, графика, которую хочется просто вот лелеять, беречь. И, конечно же, я не удивляюсь, почему он так любил поминать имена близких своих или тех, за кого надо помолиться, потому что он так оформлял эту записку какими-то значками. То есть там я вот читаю, там уже там, где-то с фамилией, где-то там, значит, пылесос. Значит, кто-то там пылесос то ли подарил, то ли починил, там электричка, там какие-то пометочки свои. То есть это...
Да и благодарность была очевидна, и память.
Да, и мы с ним сколько ездили, вот помню, я за рулем, он рядом сидит, ну, часами. И вот он, когда уже мы выговариваемся, когда уже музыку не можем слушать, он достает блокнотик один, там второй, и начинает медленно листать, спокойно. Как только какая-то тема появляется, вдвоем ли мы или еще с кем-то едем, закрывается этот блокнот, помянник, и продолжается разговор. Переключался он легко, мгновенно. Ну, там ему нужно было совсем немного, чтобы включиться вообще в тему и быть, опять же, тем самым зерном, из которого может уже дальше развиваться решение там, этой темы, проблемы. В общем, конечно, совершенный человек, совершенный христианин.
Дорогие радиослушатели, в заключение первой части беседы воспоминаний прозвучит одна из проповедей протоиерея Сергия Резникова.
Такое ослабление душевных и духовных сил. Даже дом требует крепкой конструкции. Внутри дома стоит такая конструкция из железобетонных столбов, балок, внутренних арматур есть. Это все дает дому крепость, и даже если стена может обрушиться, дом не рухнет. Вот эта внутренняя цельность, крепость, она необходима в смысле таком духовном каждому человеку. Это расслабление может присутствовать даже при немощном человеке. Вот, например, умирает человек и знает, что в ближайшее время он может умереть, и никаких физических сил нету, болезни неизлечимая. Но внутренняя крепость дает ему не расслабленность, а именно цельность и такую не потерю цели жизни. Вот этим мы все грешим, потому что у нас как по синусоиде, вверх-вниз, вверх-вниз, за периодом какого-то прилива сил и спокойствия, мира и более крепкой веры следует часто период расслабления, такой рутинности, какой-то то, что святые называли окаменением духа. Это окаменение, оно свойственно падшей природе человека, но надо уметь с ним бороться, потому что всякое расслабление ловится всякими нашими недругами, злыми силами духовными, для того, чтобы в это слабое место как бы накапать соли еще, в эту рану. И мы должны уметь сопротивляться этой расслабленности. А сопротивляться каким образом? Это самый частый вопрос бывает. Как сделать так, чтобы сопротивляться греху? Ну, во-первых, надо помнить, что не для того надо бороться с грехом, чтобы просто быть там хорошим человеком или иметь добрые отношения, как многие неверующие люди хорошо относятся к церкви, потому что считают ее таким общественным институтом. Она учит доброму отношению к человеку. Не для этого. Это только средство. А целью является соединение с Богом. И вот чтобы это соединение с Богом было цельным и не ослабевало, нужно уметь бороться со своим грехом, который ведет к расслабленности. Бороться как необходимо, как учат отцы. Замечать как можно на более ранней стадии, на стадии помысла, как грех входит в душу, и мы начинаем его пускать, и он начинает сначала сослагаться, потом иметь такое приложение более существенное, и в конце концов может превратиться в страсть. Это у Иоанна Лесничек очень хорошо описано. И чем раньше человек спохватится, тем более крепким он будет. Эта крепость внешне может иметь такой мягкий вид. То есть человек может оставаться мирным, спокойным, вежливым, рассудительным. Но внутри, несмотря на этот внешний вид, может быть либо расслабленность, либо крепость. Вот важно, чтобы внутри Бог зрит на сердце человека, важно, чтобы внутри у нас была вот этот твердый фундамент, такая арматура, которая не ржавеет, твердая вера, просить каждое утро, вот это мы должны делать, потому что мы ослабеваем все время. Просите Бога крепости духа, веры крепкой, умение владеть собой. Вот это владеть собой – очень важная часть нашей жизни. И многие люди говорят, что ничего у меня не получается, не повторяю свои грехи каждый день, одно и то же, вот, и как бы ничего не могу сделать. Вот это «ничего не могу сделать» – это совершенно вредные слова такие, потому что надо открытым держать возможности свои. Но возможности, они не ограничиваются нашими собственными усилиями, они поддерживаются и в основном зависят от того, как от помощи Божьей. Поэтому, когда мы видим, что помысел ведет к чему-то плохому, к отходу от Бога, от человека, от заповедей, правильных отношений, то должны тут же сами свои силы остановить себя и одновременно просить Бога о том, чтобы Бог помог нам остановиться, помог перенести все трудности этой остановки, потому что эта остановка, она часто лишает нас привычных сладостей каких-то. Вот хочется рассердиться, получаем от этого удовольствие, минутное пускай, а надо себя остановить и сказать, что я не имею права осуждать, я могу осудить только грех, но не человека, а за человека надо молиться. Иногда спрашивают, как с этим бороться, с осуждением, которое расслабляет очень сильно человека. Вот так и бороться. Первая реакция на обиды, на несправедливости, на неправильности других людей перед нами должна быть такая молитва за то, чтобы Господь как-то очистил этого человека от греха, помог ему освободиться от него. И уже только после этого видеть сам грех, и видеть надо его, не надо оправдывать греха ни своего, ни чужого. Потому что мы учимся и на грехах своих, на ошибках своих, и на грехах других людей. Вот. И не бояться того, что мы впадаем в ошибку, а бояться того, что мы неправильно не реагируем, неправильно выходим из этой ошибки, неправильно исправляем ее. Из ошибочных жизней не бывает. И у святых бывали ошибки, неточности, неправильности какие-то. Вот. Но они умели с этим справляться. А мы плохо умеем справляться, но должны учиться и у Богородицы, у самого Спасителя нашего, у святых, как поддерживать эту внутреннюю крепость, чтобы не ослабевать дух ни при каких обстоятельствах и всегда оставаться христианами. Храни Господь.
Напоминаем нашим радиослушателям, вы прослушали первую часть воспоминаний клирика храма Успения Пресвятой Богородицы Красногорска отца Романа Жесткова о недавно отошедшем ко Господу протоиерее Сергии Резникове. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. В материале прозвучала одна из проповедей отца Сергия Резникова «Вечная память дорогому батюшке».